А вот и про футбол новости. Побеждает всегда команда, а вот проигрывает тренер, говорят. В спорте на тренере всегда повышенная ответственность. Это не только тот, кто тренирует, но и тот, кто собирает команду. А вот кто тренировал лучше всех в истории? В британском журнале 442 составили рейтинг 100 лучших тренеров, и в десятку попал Валерий Лобановский.
Ну, что сказать, 8 чемпионов СССР, 6 кубков, 2 Еврокубка, когда в Европе играли только, ну как, совсем немного команд, плюс Суперкубок УЕФА, огромное число титулов уже потом в чемпионате Украины, все это с Динамо Киевом выигранное. Что тут сказать, Лобановский для советского футбола это фигура. Очень жаль, что со сборной СССР не получилось добиться побольше, чем серебро Евро-88, когда только в финале проиграли сборной Голландии с тем совершенно сумасшедшим голом Ван Бастена. Очень жаль, что на чемпионата 90-го года не удалось даже выйти из группы. Вот смотри, вот помимо успехов Лобановского, безусловно, всегда оставалось ощущение, что чего-то главного вот он не договорил. Ни со сборной СССР, ни с Динамо Киевом уже в Лиге чемпионов в 90-е. Вот прям чуточку не хватало порой.
А кто все-таки в рейтинге победил?
Знаешь, я бы сначала хотел сказать, что журнал британский и современный, поэтому так. Футбол ценится британский. Ага. Много тренеров действующих или вот тренировавших 10-20 лет назад, ну, сказывается возраст редакции, уж извини. Вот кого видели, из тех и выбирали. Угу. Из заграничных или из тренеров прошлого упомянуты те, кто что-то выигрывал. Победил, ну, логично, наверное, самый известный британский тренер последних лет. Алекс Фергюсон, Манчестер Юнайтед. В тройке также два голландских тренера, Ринус Михелс и Йохан Кройф, действительно, которые творили в каком-то смысле историю в тренерском деле. Вообще, вот на этот момент я бы тоже обратил внимание, как Михел стал изобретателем с новой такой концепции тотального футбола. Так вот, например, Эленио Эррера тоже есть там тренер такой упомянут, уже тренер из прошлого. Из действующих Хосеп Гвардиола, достаточно известный, потренировал много где, везде с успехами. Недалеко Жозе Моуриньо. Из тех, кто поработал в России, Фабио Капелло 24 место, Невео Скала 61, Мирча Луческо 87, Роберто Манчино 97.
Но вот если сравнивать достижения Лобановского по сравнению с другими участниками рейтинга, что можешь отметить, Леш?
Ты знаешь, я бы вот на эмоциональном уровне сказал. Я вот болею за другую команду, за московскую команду, у которой было историческое многолетнее противостояние с Динамо Киевом и победы над которыми всегда были особой ценностью. И вот мы можем помнить, как недавно ЦСКА победил Реал Мадрид 1-0 в гостях, да, вот все радовались, ну как, цапнули. Рубин в свое время вот терпел весь матч, сидел в защите и побеждал Барселону в гостях тоже. Но вот когда Динамо Киев в 90-е ту же Барселону прям два раза подряд раздел и унизил 3-0 и 4-0, это было совершенным разрывом и головы, и всех эмоций. Это было очень сильно.
Так, а о ком еще стоит сказать из рейтинга, который вышел?
Я бы хотел, знаешь, все-таки отметить еще тренера, который, по сути, ну, в каком-то смысле передавал эстафету Лобановскому с Динамо Киевом. Это москвич Виктор Маслов, который в 60-е создавал невероятное Динамо. Они трижды подряд побеждали в чемпионате СССР. И вот мы говорим про тренерские разработки. Я чуть-чуть вкратце упомянул, конечно, раньше и Михелса, и Эленио Эрреру. Про Лобановского тоже стоит сказать, за которым тоже следили. Но вот и футбольные задумки Маслова, это тоже было очень передовым тренерским ремеслом для своего времени. Ну, да, Виктор же. Маслов на 34-м месте. Место я не назвал, если уж, наверное, все-таки стоит назвать.
Ага. У нас есть возможность обсудить тот рейтинг, о котором сейчас Алексей рассказывал. Обозреватель газеты «Советский спорт», заслуженный мастер спорта России, лучший футболист 1972 года Евгений Ловчев на связи со студией «Спутника». Евгений Серафимович, здравствуйте.
Да, привет вам, ребят. Привет.
Леша.
Евгений Серафимович, ну вот расскажите, да. Рейтинг – дело субъективное, любой рейтинг. Вот ваше мнение о подобном...
Знаете, первое основное. Вот вы когда определяли и говорили, а вот чем ценен этот тренер, да, когда-то Николай Петрович Старостин в своей книге написал, что определение рейтинга тренера, видимо, потому должно исходить, сколько он выиграл. И вы как раз говорили, вот сколько Маслов выиграл, вот сколько выиграл другой человек, там, предположим. Я исхожу немножко из другого. Что нового внесли в футбол эти люди? И Лобановский в данном случае, конечно, стоит с точки зрения вот того, о чем я говорю, значительно выше Маслова, хотя это великий тренер, но все-таки это тренер... который вот игроков подбирал, и все. Лобановский построил футбол, и вот когда мы говорим о Михелсе, о Кройфе, то это, можно сказать, ученики Лобановского были. Потому что голландский футбол, который в 70-е годы прозвучал в мире вообще, этот тотальный футбол, это Михельс тренер, они учились у Лобановского. Лобановский ведь начинал тренерство в Днепропетровске, да, где он не только тактику, там же вопрос тренировочной работы и подготовки организма к этой работе. Если вы помните, у него именно был такой термин «игра на выезде», «домашняя игра», да, это совершенно разные две игры были. Вот. И когда мы сегодня смотрим и говорим, ну, елки-палки, ну что же, весь мир уже вот лучше всех это делают команды Гвардиолы, прессинг на чужой половине поля. У Лобановского это было в середине 70-х годов. Только единственная вещь, он два всплеска его были, когда он с одной командой работал, это когда в 70-е годы он пришел, и когда, ну, я весь состав могу назвать, я однажды даже играл в сборной Советского Союза, когда 10 киевлян играли, и я единственный, и потусторонний, можно сказать, был футболист. Вот. И потом середина 80-х годов, когда тоже был выигран Еврокубок. Но самое главное в новшестве – это научное представление футбола было. Понимаете, в чем дело? И естественно, Лобановского ценили, знали и смотрели. Но единственная вещь была, которая, может быть, во многом как бы от него отворачивала многих, это в том, что он считал, ну, вы помните, это время было, когда столько договорников было, откровенно говоря, в нашей стране, если вы помните это.
Ну да, от этого тоже никуда не уйти. Украинское лобби.
И киевская «Динамо» в этом участвовала. И когда Лобановский в ЦК партии высказал соображение, говорит, вы же не ругаете шахматистов, которые на 11-м ходу договариваются сыграть ничью. А у меня по стратегии по всему чемпионату, вот здесь мы не будем напрягаться, предположим, ничью сыграем, а здесь выиграем. И, конечно, они выигрывали. И вообще целое десятилетие футбол как бы выстраивался на соперничестве двух стилей. Это Лобановский, киевская «Динамо» и Бесков и «Спартак». Вот,
Евгений Серафимович, полминутки у нас остается. Я прошу прощения. Расскажите, пожалуйста, сегодня, на ваш взгляд, главная задача тренера – это что? Это вот тренировать, учить, может быть, мотивировать, может быть, собирать команду?
Вы знаете, идею. Иметь идею, и под это, если им позволят люди, которые платят, да, которым нужен результат, построить команду. Потому что у всех молодых тренеров, их много сегодня у нас, практически нет никакой идеи. У Семина есть, а у них нет практически.
Евгений Серафимович, спасибо вам огромное за участие в прямом эфире «Радио Спутника». Обозреватель газеты «Советский спорт», заслуженный мастер спорта России, лучший футболист 1972 года. Евгений Ловчев был на связи со студией «Радио Спутника». Для вас работали Олег Обухов и Алексей Красильников.